«Философский клуб» с Алексеем Козыревым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 15 марта. Мы в студии, в прямом эфире. Я доцент философского факультета МГУ Алексей Козырев. И у нас в гостях сегодня заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета, профессор, известный российский философ Федор Иванович Геренок. Добрый вечер, Федор
Иванович. Добрый вечер.
Федор Иванович, человек, который ведь пришел в философию из философии естественных наук, да, вы занимались философией биологии, да, философией экологии, и вот вдруг вот вы пишете одну за одной совершенно замечательные книги «Метафизика Пата», «Фигуры и складки», которые, собственно говоря, посвящены человеку. И мне хотелось бы вот эту часть нашей передачи посвятить проблеме антропологии. Вот что это за наука такая? Максим Горький говорил, человек звучит гордо. Сегодня человек в мире идеологии, в мире войн, в мире какого-то натиска техники абсолютно жестокого и жесткого, да, когда он превращается в винтик. Вот мы говорили, в марксизме человек превращается в винтик, в какой-то элемент социальной машины. Но теперь-то мы придаток наших компьютеров, придаток каких-то станков. Может ли сегодня человек звучать гордо? Гордо ли он сегодня звучит? Или человек — это то, что нужно спасать? Как некий выбирающий вид, который занесли в Красную книгу. Вот там говорят, 600 пант осталось, вот пант скоро не будет, а человек. Вот как бы вы на этот вопрос ответили? Согласны вы с Горьким, что человек — это звучит гордо?
Нет, с Горьким не то, что я не согласен. У меня какой-то другой взгляд на человека. В смысле, какой взгляд? Мне вообще было интересно... Была передо мной такая задача посмотреть на человека, ну, как-то иначе. То есть иначе в каком смысле?
Удовольствие его... мыслить иначе. Вот одна ваша книга называется. И фильм даже есть такой. Удовольствие мыслить иначе.
Точно. Значит, в каком смысле? Вот иначе. Я его хочу вытащить из природы. Я его хочу вытащить из природы, лишить его природы, лишить его социума и сказать, что вот это, лишенный одного и другого, он стал человеком. Вот. Что себе означает? Означает очень простая вещь. Я возьму, вот, если это можно, вот есть известные вещи, связанные с известными людьми. Ну вот меня интересует прежде всего Кант, например. Ну, я имею в виду все эти его четыре вопроса, четырехугольник, который ругает Фуко, терпеть его не может Хайдеггер, все что-то такое там в Европе свистят.
Что я могу знать, что я должен делать, совершенно на что верно. Я могу надеяться, и что такое человек?
Да. И вот я хочу Канта. Прокомментировать, потому что и будет понятно, например, что я хочу вот узнать. Потому что ведь по существу своему, сколько я понимаю, Кант, будучи уже старым, ему уже было много безразлично, он так совершает такой антропологический, что ли, поворот вот этим своим четырехугольником. Как прочитал его Хайдеггер, мне страшно не нравится. Вот эта конечность человека, могу, не могу, должен, не должен человек что-то делать. Это все, это не очень серьезно. Значит, а вот теперь, как нужно было прочитать вот первую вещь? Например, что человек может знать? Вот обратите внимание, что могу я, грезящий, знать? Что я добавил? Слово «грезящий». Что такое человек? Грезящий человек. Второе там... что я одинокий.
Должен делать.
Должен делать. Угу. Одинокий. Или там, на что я, не имеющий сущности, могу надеяться.
Бессмысленный, да?
И резюмируется все в вопросе, что я, человек, никогда не совпадающий с собой, есть. Что я есть, никогда не совпадающий с собой. Кто я?
Вот. Не совпадающий, потому что я не могу войти в одну и ту же реку дважды. Или я уже не тот же самый, когда вхожу в эту же реку.
А вот, значит, вот как комментирует Платон примерно ту же самую вот формулу? Ну, очень просто. Человек – единственное существо, которое может быть меньше себя или больше себя. Единственное существо. Потому что и, соответственно, вырабатываются как бы поиски точки равновесия. Вот проблема идентичности. Вот откуда она? Это называется, человек плывет, в смысле, его надо зафиксировать. Он должен себя зафиксировать. Как зафиксировать? Ну, хотя бы отождествиться с какой-то группой. Я – это они, мы. Зафиксируем. Вот. И тогда становится элементом какого-то порядка, проще. Но я скажу, что отсюда следует совершенно радикальные вещи. Радикальные вещи какие? Первое. Ну, понятно, что человек рождается, конечно, не как охотник, там, не как пожиратель трупов, не как гиен, а как художник. Человек-художник. Я полагаю, я...
Ну... То есть вы имеете в виду, что вот эти наскальные рисунки...
Конечно.
Петроглифы... Вы родом с Алтая.
Ну, конечно.
Я был на Алтае, и как раз нам показывали эти самые петроглифы, и мы брали ведро воды, выливали на эту скалу, и видели гораздо больше петроглифов, чем их можно увидеть в таком неполитом виде. Потому что даже экскурсовод, она удивлялась. Я думал, что здесь три петроглифа, а здесь вся скала покрыта этими петроглифами. Вот, действительно, вот там первобытные какие-то племена, это ведь страшно такое древнее и святое место, вот эти Алтайские горы рядом с Чималом, и вот мы видели действительно эти произведения первобытных художников.
Ну, сейчас там вообще нашли денисовского человека, вот, и его полагают чуть ли не там какой-то вид или там подвид человека, ну, денисовский.
А вы верите в то, что это они вот нарисовали, первобытные люди? Значит... Может, это какие-то потом вот шуткари там, я не знаю, там туристы, студенты советские, нет?
Я просто думаю, что я вообще с некоторым подозрением отношусь к тому, что говорят на естественных факультетах, там, биологи, антропологи, потому что меня совершенно не интересуют отщепы, удары там какие-то, по которым высчитывают, что вот там, что кто-то разумный. Туфта все это. Ну, в смысле, это люди, пусть работают...
Счета, скажем так.
Да. А, понимаете, Леш, когда вот наскальная живопись, для меня это свидетельство от самопредставления. То есть, больше того, это не то, что искусство. И это художник не в смысле художник, ну вот он там встал, вот, и будет моя профессия. А это люди, которые избавлялись от терзающих их галлюцинаций. То есть, если бы был, например, если бы был развит язык, то можно было бы начинать говорить. Ну, в смысле, чтобы избавиться от некоторых, вот, от того, что разрывает твою голову, твой... Не я, и у меня вот следующий шаг, я думаю, что вот прежде речи, прежде развитого языка, мы имеем дело с живописью. Ну, то, что называется вот это живопись, это не живопись.
То есть вы называете это дословным, да? То, что возникло совершенно... до слов,
конечно,
буквально.
Да? Это есть дословное, то есть и это то, что вот, предваряет слово. Ведь
тогда... А интересно, цензура вот тогда какая-то была, которая приходила и говорила, ты там правильного козла там, или мамонта нарисовал, нет, а ты вот неправильного, нет, там, о пяти ногах.
Вот есть известное, ну, если уж на эту тему поговорить, вот что меня вообще интересовало, почему вот как-то странно в философии отнеслись к факту наличия вот этой живописи, ну, к разбору вот самой этой живописи. Ну, не пишут, ну, разобрал кто-нибудь. Я нашел там что-то у Батая, но вот мне показалось это не очень интересным. А речь шла, вот он попытался разобрать, значит, пещера Ласко, там какой-то колодец, вот по поводу того, кто там мог проконтролировать, какой цензор, вот. И в этой пещере, значит, еще есть один колодец, в котором там едва можно поместиться. Это можно посмотреть, снято. Есть съемки, французы сняли и показали, выложили в интернет. Я смотрел. Вот, потому что мне было интересно. Ну, я не могу взять и поехать, пройти, посмотреть. Вот, ну там, это просто, вот я представляю себе, какой-то бог знает где, яма, щель, где сидит этот человек, и он... объективируют эти терзающие его иллюзии или грезы. В смысле, вот больше не было способа избавить.
Слушайте, ну, может быть, вот и современные режиссеры, допустим, тот же Тимофей Кулябин, да, его ж там что-то мучает, он раз «Тангейзер» ставит по-своему в новосибирской опере, пытается как-то объективировать какие-то свои комплексы, которые связаны с его религиозным опытом, скажем так.
Нет, по большому счету, я не знаю, вот я, ну, я не видел, я даже дискуссию не очень хорошо знаю, поскольку, ну, немножко как-то я иначе...
Ну, философ не обязан в интернете там сидеть, да, в Фейсбуке и читать все дискуссии. Он должен писать книги свои.
Прости, пожалуйста, поэтому я не буду говорить. Вот. Но я-то полагал, что вот люди из художник, это человек ясно или очень остро реагирующий на форму, на цвет. В смысле, да, то есть это болезненные вещи, это то, что может причинить боль. Это вот как человек, который, например, владеет голосом, начинает петь тот, который не умеет петь. Это противно, это ужасно, это, ну, лучше не надо этого делать. Вот, так и здесь. Художник — это ну, вот судьба, это...
Ну, в общем, у нас в гостях Федор Геренок, философ, профессор Московского университета, который сказал, что человек стал человеком не потому, что у него рука изменилась, или он ходить прямо стал, а потому, что он стал воображать, грезить, и потому, что он стал художником.
Совершенно верно.
Вот, а после короткой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Философский клуб на Русской службе новостей.
У нас сегодня в гостях известный российский философ, писатель Федор Иванович Геренок, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ. И мы говорим о человеке, и вот тему, которую Федор Иванович поставил, проблема самопредставления человека, что человек представился нам в своем первобытном творчестве, в своих наскальных рисунках. То есть, условно говоря, это и то, что сделало человека человеком. Наш телефон прямого эфира и СМС 8-925-101-107-0, и вы можете нам звонить, вы можете писать письма на сайт русновости.ру, и можете смотреть нас на этом сайте, задавать вопросы нашему гостю, который пытается вот по-новому задать вопросы о том, что такое человек. А вот можно ли на эти вопросы ответить, Федор Иванович, без естественных наук? Вы сказали о том, что вы пытаетесь как-то выделить человека из природы и из социальности. То есть нам привычен вот такой еще с марксистских времен знакомый тренд, да, объяснение человека через социальную природу. Аристотель говорил, человек, зоон политикон, общественное животное. Да. Маркс говорит, что человек — это совокупность социальных феноменов, да, вот влияний, диалектики производительных сил и производственных отношений. А вот вы говорите, что человек — это грезище, это творческий человек, и в чистоте мы его можем представить, только выделив. Как вы осмелились на такое? То есть как вы осмелились спорить с Аристотелем, с тем, что человек зон политикон, и заговорили о каком-то аутизме там? Вот.
Ну, первое, во-первых, не я первый. Слава Богу, были до меня, без меня люди, вот, которые говорили, ну, какие-то вещи похожие на то. Ну, например, вот, пожалуйста, ну, Ницше тот же. Вот человек рождается как художник, философ и святой. И это гениальные вещи его. Или, например, ну, был Аристотель, но был и Платон. Вот, и Платон, в смысле, я имею в виду его человека-куклу, ну, платоновскую.
Ведь... Человека-куклу, в смысле, он в куклу играл в детстве? Или?
Нет, ну, человек-куклу, так называется поздний Платон. Uh-huh. Тот Платон, которого, ну, например, читал Лосев и не понимал. Поздний Платон, Платон законов.
Государство,
вот,
да?
Государство, uh-huh. да. Uh-huh. Вот там он сформулировал, там шесть, у него несколько раз он стоит, ну, говорит о человеке-кукле. Человек-кукла, ну, вот это что это, кукла богов или... Кукла. А что такое кукла? А кукла — это человек, который вот поставлен в ситуацию, ну, некоторым, не то, что не выбор, а в ситуацию, когда он может делать либо одно, либо прямо противоположное, и никаких оснований. И вот в этой ситуации, когда никаких оснований, он, ему приходится держать некую прямую линию. То есть его должно было, он вынужден рискнуть и пройти какую-то по прямой, ну, грубо говоря, не отвечая ни на природу, он должен пройти по некоторой прямой, когда никаких оснований нет. И это будет первый шаг. Это Платон, человек-кукла. Это первый шаг. Второй шаг уже тогда появляется, вторым шагом, различие умного, глупого, доброго, злого. Вторым шагом. Вот, и, следовательно, вот эта странная манера, ну, платоновская, представлять человека, она несколько отличается от манеры аристотелевской. Вот в смысле, здесь нет ссылок ни на традицию, ни на социум, а напротив того, здесь появляется совершенно неуправляемый в смысле человек без оснований, который должен предпринимать какое-то действие, не имея на то никаких оснований.
А значит ли это, что Платон как бы более асоциален, чем Аристотель?
Конечно.
Может быть, поэтому его и продали в рабство тиран Дионисий, потому что он не совсем понимал, где он находится, с кем он разговаривает и что он предлагает, да? Философы должны управлять государством.
Греки, они странные. Наверное, да, они не очень хорошие теоретики государства, согласен с тем, что римляне — это другое дело, а греки не очень. И Платон, вероятно, не очень понимал. Ну, то есть нужно было быть книжным, кабинетным человеком, делать и не влезать в реальную политику, потому что это совсем другое дело.
Кстати, вот Платон же тоже в Федре говорит о дословном. Он говорит, у него там египетский царь Тамус и тот, да, бог тот, Тефт. Тефт приходит к Тоту и говорит, вот награди меня, я письменность изобрел. А Тамус ему говорит, зря ты это изобрел, люди перестанут запоминать и станут все забывать. Вот. Без письменности лучше, потому что письменность мешает нам хранить что-либо в памяти. То есть это как раз вот вода на вашу мельницу,
у Платона. Конечно. Язык вообще он придумал был для того, чтобы сделать человека управляемым. Это вот как бы создание ситуации управляемого неистовства. Вот в том же Федре Платон делает совершенно такие замечания. Ну, он говорит примерно следующим образом. Неистовство предпочтительнее рассудительности человека. Неистовство. То есть, или как маньяк. Маньяк предпочтительнее рассудительного человека. Полагая, что неистовство от Бога, а рассудительность от человека.
Но у него маньяк в Федре — это влюбленный человек, да? То есть он говорит, что влюбленный человек предпочтительнее невлюбленного.
Конечно.
Потому что он не безразличен.
Нет, у него там есть прямая формула о неистовстве. Но там речь идет о влюбленном. Кого нужно предпочитать невлюбленного? Кого нужно...
Предпочитать невлюбленного или влюбленного?
Невлюбленного.
Конечно, влюбленного.
Конечно, невлюбленного.
Но это речь Лисия, то есть с которой Сократ не согласен.
Нет, это же вторая речь Сократа. Там во второй речи. То есть вот в том-то фишка и происходит, что влюбленный, он тем и плох, что возникает опасность, что он однажды может предъявить счет. Угу. Ну, в смысле, я вот потратил жизнь, вот я теперь, вот теперь ты мне должен. А невлюбленный, он с ним можно договориться, он заранее как бы раскрывает карты, и вот не нужно ждать подвоха.
Это все-таки речь Лисия, потому что вторая речь Сократа, там, наоборот, где крылья режутся из спины, где охватывает нас любовный пыл, зуд, и все это прекрасно, и все это в таком весеннем мартовском ключе. Не случайно действие Федра происходит в апреле, когда палящее солнце только-только распускает свои лучи. Ну и все, что сопутствует весне со всем ее безумием, неистовством, как вы говорите. Поэтому-то неистовство и лучше, чем истовство.
У него же там, есть же прямые платоновские рассуждения о преимуществах неистовства. Он даже разбирает слово, мания, как оно появилось и какие ошибки допускают люди в трактовке этого слова.
Чтобы наши радиослушатели не совсем убегали от того, о чем мы говорим о том, что человека производит творчество, что человек — это прежде всего художник, да?
Конечно.
Художник, который грезит, который мыслит, и может ли его художество его творчество, помочь ему возвыситься над социальными обстоятельствами, над историческими обстоятельствами. Вот когда мы говорим, да какое искусство, подождите, все плохо, санкции, денег нет, смета на культуру урезается, как и на все. О каком творчестве? Да тут выжить надо. Тут нужно, что называется, накормить страну, а вы тут про творчество какое-то говорите. Вот может ли творчество быть важнее всего остального? Вопрос к вам и вопрос к радиослушателям. Я напомню, наш телефон прямого эфира 8-925-101-107-0. Может быть, вы поспорите с Федором Ивановичем, захотите.
Я могу
продолжить? Да, конечно.
Я думаю, что для меня даже не возникает вот такого вопроса, потому что творчество, конечно, предпочтительнее. Ну, я имею в виду, я вообще полагаю, что вот люди – странные существа. Странные в том смысле, что рождаются они гениальными или вот абсолютно творческими, а вот ко времени поступления в университет, например, они превращаются уже в заурядных людей. А после университета они, как правило, становятся То есть, что делает социум?
Вот давайте мы радиослушателя послушаем. Нет ничего превыше творчества. Вы согласны с этим утверждением? Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер, Никита, Санкт-Петербург. Да. Полностью вообще не согласен с данным убеждением, поскольку напомню вашему гостю, что творчество творит человек.
Так.
А поскольку его творит человек, отсюда следует логическое завершение, что нет ничего важнее человека.
Так.
Вот, собственно, моя точка зрения, и как можно его на...
Человека как, как кого? Как животного? Как экономического субъекта?
Как часть этого мира.
Угу.
То есть, ну, вы же творчество не рассматриваете как что-то физическое, правильно?
Нет, вот послушайте, можно я вмешаюсь? Дело в том, что, понимаете, когда я пишу книгу, я также ее творю, как она творит меня. И,
вот, по сути, я и говорю, что вы важнее, чем ваша.
Нет,
вы ее пишете.
Да нет, дело же не в том, что я важнее ее, потому что это вообще бессмысленно вот, думать, что она принадлежит одному миру, я другому. Дело в том, что она же меня создает так же, как я ее создаю.
Больше, понимаете, не создавайте вы ее. Такую книгу не создаст никто другой. То есть, грубо говоря, не приди ваше мышление к тому, что вам надо написать книгу.
Да.
Ну, другой человек точно такую же один в один книгу бы никогда не написал. Вот о чем вам.
Пытаюсь. Ну, то есть, спасибо, Никита. Радиослушатель говорит о том, что человек, как уникальное существо, есть носитель всех своих атрибутов, в том числе и творчества. Но, мне кажется, он не противоречит вашей позиции, потому что он не говорит о человеке как совокупности общественных отношений, как экономическом субъекте, а говорит о человеке как индивидуальности.
Ну, да.
Каждый человек — это уникальная личность.
Да, наверное,
И, наверное, творчество и есть то, что эту уникальность человеческую обозначает. Правильно я понимаю?
Ну да, скорее похоже на то.
Потому что если бы книга творила вас в большей степени, чем вы книгу, то это медиумизм какой-то был бы. То есть уже какие-то внерациональные стихийные силы. Ну, может быть, вы так осмысляете процесс собственного творчества?
А вот я только сделаю заметку по поводу рациональности и иррациональности, поскольку...
Давайте после короткой паузы, мы сейчас должны уходить на новости, а потом продолжим разговор с Федором Геренком, антропологом и профессором философского факультета.
Философский клуб с Алексеем Козыревым.
У нас в гостях сегодня профессор, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ Федор Иванович Геренок. И мы говорим о человеке. Вот нам радиослушатель прислал смс-ку. «Человек та еще скотина. Это сравнение обидно для всей фауны». Ну вот как мы высоко о себе мним-то, да? Не просто скотина, а еще и фауну обижаем тем, что так себя называем. Согласны с такой низкой самооценкой человека?
Ну, я могу поддержать в том смысле и сказать, что да, конечно, потому что вот природа разумна или животное разумное, а человек — существо совершенно неразумное, хотя его называют разумным. И...
Вот, кстати, одно из определений человека, сколько философы пытались его определить, и Homo erectus, да, прямоходящий, да, и Homo faber, человек действующий, делающий, и Homo ludens, человек играющий, и Homo sapiens, человек разумный. Да. Некоторые даже выделяют Homo sapiens sapiens, да, ну, чтобы бы разумный в квадрате.
Да.
Вот там до нас, мол, просто разумные были, а мы еще гиперразумные. А вот вы не согласны с тем, что человек
разумный? Нет, конечно,
разумный?
Потому что если человек грезящий, то грезящий — это не значит разумный.
То есть... Кстати, вот грёза, да, вот в то, что по-французски называется «le rêve», да, одновременные мечтания и сновидения,
да,
и грёзы,
да.
Был такой антрополог Гастон Башляр, который определял человека через его грезящую природу, через
очень
его воображение, вот, которое окрашено
прекрасно
стихиями, огнем, водой, землей, воздухом. И вот у каждого это воображение по-своему, в зависимости от того, какая стихия господствует, какая доминирует. Вот. Ну, вот, а что такое человек грезящий? То есть, может быть, нам обычно наоборот говорят с детства: прекрати витать в облаках. Ну-ка, спустись на землю, ты не слушаешь урок, ты отвлекаешься, ты фантазируешь. Ребенок начинает отвечать на уроке, вот что-то такое рассказывает. Нет, этого в учебнике нет, садись, двойка, да, ты фантазируешь.
Один пример из Пиндара, о кентавре, вот миф. Вот, мне он очень нравится по той причине, что он объясняет вообще проблему крайне интересную, интересную всегда. И сегодня в том числе. А проблема эта состоит в следующем. Вот есть вещи, а есть призраки. Ну, видения. И вот, по идее, человеку нужно научиться различать. Ну, нужно уметь различать видения и вещи. Видение и реальность, призраки и реальность. И вот я расскажу быстренько тогда вот этот миф о Пиндаре, миф о кентавре. Значит, Иксиона, как известно, приглашают. Он хороший царь, он не берет взятки, он, ну, хороший царь. Боги приглашают его к себе, он приходит к ним, вот, там, садится за этот стол, они там пьют амброзию или что-то еще. Вот, и все хорошо, вот одна рюмочка, вторая рюмочка, третья рюмочка. А потом, когда человек вот выпивает, он, с ним, он попадает в какие-то другие состояния. В какие? Иксион кладет глаз на Геру. Она ему понравилась, ну и он, значит, к ней, Герушка, вот, обниматься, и все. Ну, а рядом Зевс сидит. И Зевс тогда ее прячет, в том смысле, что создает из облака, ну, и образ Геры. И вот Ксиону приходит совокупляться с ним, и дальше рождается кентавр. Вот. То есть, что это означает? Первое. Значит, сознание нужно человеку для того, чтобы различать призраки и реальное. Вот не различил, получил кентавра.
Угу.
Ну, в смысле, несешь вот...
Разум и сон рождают чудовище.
Понятно?
Еще это.
Вот в некотором смысле вот такая интерпретация. Потому что вот боги, они видят. То есть для них нет проблемы видения. И я скажу вот здесь, что вот есть у Парменида одна забавная фраза о тождестве мысли о бытии, бытие и мысли о бытии.
Uh-huh.
Она очень забавная вот
uh-huh.
в этом смысле.
Uh-huh.
Потому что ведь фактически у Парменида, если перевести ее немножечко иначе, переконструировать, идет речь о безумии, о шизофренике и безумии человеческом. Вот потому что отождествлять вот бытие и мысли бытия — это безумие.
Быть и мыслить одно, говорит Парменид.
Да? Вот.
То есть, что помыслил, то, в общем-то, может и стать. Вот помыслил революцию, раз, она произошла.
Иксион помыслил себе вот Геру, и получился кентавр.
А что, лучше не мыслить тогда? Лучше грезить?
Дело в том, что мыслить — это фактически пребывать в неистовстве. Это не... Вот первый враг мысли — разум.
Угу.
Вот в данном случае, чтобы было понятно, вот, ну, в смысле, это не я придумываю сегодня вот такие вещи, чтобы эпатировать публику, а читаю, например, господи, Ницше, да-да, читаю Хайдеггера, который читает Ницше и пишет там работу, вот, что значит слова Ницше, Бог мертв. Концовка этой работы совершенно гениальная, совершенно изумительная. Вот он-то, ну, Сартр, Хайдеггер, и говорит, разум и есть первейший супостат, противник мышление, мысли, мышление. Мыслящим не значит быть разумным. Разумный не значит быть мыслящим.
Ну, то... судя по тому, что в европейской истории разум не раз уже обосновывал, оправдывал и нацизм, и Холокост. Помимо... И сегодня разумом, который защищает, казалось бы, права человека и ценность человеческой жизни, обосновывается все, что угодно, в том числе и то, что происходит на Украине, и геноцид, и истребление людей во имя каких-то ценностей, да? Вот. Так что здесь, пожалуй, может быть, можно с вами и согласиться, что разум в своем безумии, в своем неистовстве может иногда оправдать страшные вещи.
И вот тогда...
А что этому противопоставить? Вот что это за мышление, которое отлично от разума? Вот. Что надо делать, чтобы не впасть вот в эту ловушку разума? Славянофилы, они очень боялись голого разума, голой рассудочности, которая с помощью силлогизма, с помощью машины силлогизма может оправдать все, что угодно.
Ну, Киреевский же говорит «сердце». Угу. Ну, вот что сердечный человек, вот, ну, если вот, иметь в виду, что, слушай, есть вещи, которые устанавливаются вот...
Сердцем.
Сердцем, да, ну, я хотел сказать, эффективно.
Logique или... du cœur, да, логика сердца.
Да, угу. Вот, и мне кажется, он даже настоятельно советовал, сколько я помню, вот, понимать, и он даже вообще призывал не доверять специалистам. Вот специалистам просто, которые выполняют некоторые профессиональные свои дела, функции, там, без, если у него нет соответствующего обоснования вот такого сердечного.
Ну, вообще, вы знаете, вот даже я сейчас только что приехал с дискуссии, я наблюдаю часто, что в дискуссии вовсе не аргументы, не логические посылки являются определяющими, а приятие или неприятие образа оппонента, его интонации, тональности, вообще какие-то рациональные вещи, которые сразу, ну, человек, посмотришь, я его слушать не буду. Что бы он там ни говорил, даже если он будет 100% прав, я все равно буду с ним спорить. Есть. Потому что вот этот человек на дух мне неприятен, я его не переношу.
Вот я бы хотел обратить внимание еще вот в этой же связи. Ну, во-первых, люди всегда есть, которые вот они ничего не могут не делать, а будут действовать на нервы. Это понятно. То есть вот, вот так. А во-вторых, вот есть иррациональность, она предполагает, что мысль как бы законодательствует под эгидой разума, то вот иррациональность – это очень важная вещь, и я хочу вот спеть гимн в поддержку иррационального, потому что она учреждает вот как бы мысль вопреки разуму, ну, вот наделяет его правами вопреки разуму, то есть рациональное под эгидой, под патронажем разума, оно как бы дает вот такое основание, а иррациональное вопреки.
Ну, вас не преследуют разные там представители комиссий по борьбе с лженаукой, вот разного рода сиентисты, не говорят, Федор Иванович, ну как вы оправдываете рациональное? Наука же — это рациональный способ освоения действительности.
Есть одна совершенно замечательная фраза у Бора. Угу. Вот, человек совершенно гениальный. Вот он там кому-то в разговоре говорит, что, ну, вот, обсуждает какую-то идею, и вот все знают эти слова, он говорит, Господи, ну, ваша идея недостаточно безумна, чтобы быть истиной. Конечно. То есть, да, ученые — это безумцы.
Может быть, здесь не просто иррациональность, а здесь вот некая мудрость, которая оппонирует разуму. То есть, конечно, есть разум, а есть мудрость, которая включает в себя и какой-то определенный элемент безумия, надежды, восторга, возмущения, да, то есть какую-то аффективную составляющую.
Ну, да, я могу с этим согласиться, потому что вот, и на этом основании вот сегодня очень четко нужно различать вот границы разума, ума и сознание. Я имею в виду, лучше сказать, интеллекта и сознания, потому что интеллект не нуждается в сознании. И вот когда ты формулируешь задачу, ну, создать какое-нибудь так умное, разумное существо, да-да, создавайте, пожалуйста. Но это не имеет никакого...
А вот насколько важно сегодня философам, допустим, к тем же нейропсихологам обращаться, к биологам, которые изучают структуру головного мозга, вот какие-то нейропроцессы, происходящие в мышлении? Давайте после короткой паузы вот вернемся к этому вопросу и зададим, конечно, нашим радиослушателям наш традиционный философский вопрос.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Философский клуб на Русской службе новостей.
У нас в гостях Федор Иванович Геренок, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета. Мы сегодня говорим о человеке, и вот я не могу не процитировать фразу, которая, наверное, всем нам хорошо знакома, но не все знают, кто ее сказал. Может быть, эта фраза будет и философским вопросом к нашим радиослушателям. Они подумают и позвонят нам, ответят на этот вопрос. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Вот. Знаменитая сентенция «Nihil humanum». Да? Вот. Оказывается, это фраза Теренция, римского писателя, автора комедии «Самоистязатель». Уже название симптоматично, да, вот сейчас бы перевели на русский язык садомазохист по отношению к самому себе, и что Теренций переделал греческую комедию «Менандра», это у них принято так было в Риме, сейчас мы ругаем наших режиссеров, ничего придумать не можете, переделываете только классику. Ну вот римляне были такими же модернистами, которые с удовольствием переделывали греческую классику под себя. Человеческое мне не чуждо, а вот что же такое это человеческое, да? Вот понятно, что есть, наверное, божественное в человеке, там, дух, да? Бердяев говорил, свобода, вот, образ Божий. Вот, понятно, что в человеке есть животное, есть пить и одеваться. Мне хочется насыщать свою утробу, желудок, мне хочется реализовывать половой инстинкт, наверное, да? Куда без этого, куда от этого деться? А вот человеческое... Оно как бы сумма вот этого божественного, человеческого, божественного и животного, кратчайшее расстояние между ними, или все-таки это некий спецификум, что такое человеческое в человеке? Вот. И вот пока радиослушатели думают и набирают номер 101-107-0, я вас спрошу, что же все-таки нейропсихологи и биологи и представители естественных наук, могут ли они нам помочь ответить на этот вопрос? Что такое человеческое в человеке?
Нет, я думаю, что это будет вопрос не по адресу.
Нет.
Дело в том, что вот сегодня, если я правильно понимаю, ученые, ну, в смысле нейрофизиологи, нейробиологи, вообще люди, которые относятся к разделу наук, к разряду наук о мозге, пытаются решить вещи, которые как будто бы когда-то пытались решить философы, вот, ну, у них ничего не получается, а вот теперь мы, вот, исследуя там структуры головного мозга, можем ответить на вопрос, и что такое сознание, и что такое человеческое. Вот я думаю, что совершенно вот, задача невыполнимая по той причине, если я правильно понимаю, по той причине, что вот все то, что в философии когда-то называлось под именами феноменологии, там, трансцендентализма, не знаю, вот это декартовской, там, когитальной философии, слишком сложно. Вот это слишком какие-то странные такие неуловимые вещи. Но мне кажется, что вот в науках о мозге нужно иметь одну очень простую вещь. Какую вещь? Я бы хотел сказать, ну, я думаю, что вот, скорее всего, не мы таковы, каким является наш мозг, дарованный, я не знаю, природой там или Богом, а мозг таков, какие мы.
Ну, вот я где-то недавно слушал, хочешь избавиться от Альцгеймера или отсрочить его на 5 лет, выучи еще один иностранный язык.
Вот.
То есть почему у людей, знающих несколько иностранных языков, реже бывает болезнь Альцгеймера или проблемы с сосудами, которые возникают. Потому что они тренируют этот инструмент и переформатируют его как-то.
А мне кажется, когда я говорил о том, когда я говорю, что человек греющий, человек пластичный, то есть это не то, что было принято, это не то, что обладает сущностями, ухватив которые, как бы можно было понять все. А он человек пластичен. Я уже говорил, меньше себя, больше себя. Человек, который не совпадает, он находится в пространстве несовпадения с самим собой. И, соответственно, мозг пластичен. Ну, как, ну вот это мы знаем потому, что говорят люди, которые вот, ну, исследуют.
А вот радиослушатель не успокаивается, пишет: человек — его художество. Это дорога войн и убийств. Фрейд прав. Неразумный, а Homo erectus — человек трахающийся. Homo erectus — это человек прямоходящий, вообще-то говоря, да? Вот. Чем он отличается от обезьяны? Тем, что он встал на две конечности. Вот. А человек трахающийся — это как-то по-другому будет. И трахается не только человек, но и, я думаю, если вот воспользоваться этой идиомой, и животное. Да, ну вот не верят наши радиослушатели человеку, не доверяют ему и пытаются его все время вот... А на самом деле вы вот эту веру в человека приобрели или потеряли, занимаясь антропологией? Вы доверяете человеку? Вот начало 20 века, там неокантианцы говорят, все, мы к вечному миру пришли, войн больше не будет. Люди научились договариваться, люди научились прощать друг друга, люди научились понимать друг друга. Весь 20 век под знаком там, философии диалога. В России Бахтин, в Соединенных Штатах Розеншток Юси. Вот, мы должны выстраивать коммуникацию, мы должны выстраивать понимание. И в конце концов мы приходим снова... Вот начался, наконец-то, настоящий, а не календарный 21 век. Так же, как в 20-м это не совпало с первым или нулевым годом. И снова войны, снова озлобление, снова ненависть. И ненависть на уровне там, целых народов, которые раньше называли друг друга братьями, а теперь плюют друг на друга и на какие-то символы, атрибуты. Вот... Больше от этого становится доверие к человеку? Больше веры в человеческое или меньше? Или человеческое здесь вообще ни при чем?
Ну, я думаю, что люди, конечно, странные существа в том смысле, что они, как ни странно, легко могут деградировать. В каком смысле деградировать? Люди, ведь человек устроен иногда бывает как мусорная корзина, то есть он позволяет легко проникать, позволяет проникать в себя вот всяким вещам, которые он не очень, с которыми он не очень хорошо разобрался. То есть, когда ты превращаешься в мусорную корзину? Тогда, когда ты не создал вот этот забор вокруг себя. И в тебя попадает много... вот,
может быть, разум и помогает создать этот забор? Потому что если мы только аффективны, если мы подвергаемся вот этим воздействиям, ветер подул и в нас задул сразу, и мы зажглись, как огонь, может быть, это и делает нас мусорной корзиной? Отсутствие вот этого фильтра.
А вот я думаю, что как раз не разум делает эти... Например, кто делает? Вот чтение философии. Вот чтение философских текстов, вообще текстов, вот позволяет создавать вокруг себя такой забор. Или чтение, ну, вообще чтение...
А почему только философских? А литературы, например, серьезно? Вот а хотел, поэзии?
Вот я и хочу сейчас сказать об этом. Чтение или о чтении определенных текстов, литературных, художественных. Ну, поэтому ведь и в том, и в другом случае фактически предпринимается усилие найти и выразить какие-то мысли, которые на языке трудновыразимы. И в смысле философии, и в смысле литературы. И вот в этом смысле вот философия, она, вот мне так кажется, она показала свою близость к литературе. Угу. Вот как ни странно. Вот при всем вот таком доминировании науки мы оказались очень близки, очень родственны.
Давайте радиослушатели послушаем, в чем человеческое в человеке. Доверяете ли вы человеку сегодня? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Это напрашивается. Кто-то из великих сказал,
человеку свойственно ошибаться.
Так.
Вот то есть... эта способность ошибаться отличает человека от условно, скажем так, совершенного существа, можете назвать это Богом, так, мировым разумом, который не ошибается.
Но только ли ошибаться или исправлять свои ошибки, работать над ошибками?
Не так. В человеке же не только человеческое. В человеке есть и божественное, творческое. А вот это божественное, оно и позволяет, это инструмент, метод, способ для того, чтобы исправлять свои ошибки.
Спасибо большое. То есть вот определение. Человеческое в человеке – это способность ошибаться.
Вы знаете, вот я тогда позволю себе процитировать Ницше еще, поскольку много таких разных хороших вещей сказал. Я имею в виду вот истина как практически оправданное заблуждение. То есть даже само вот это разделение на истину, ложь, оно является в некотором смысле условным. Потому что если, вот понимать, если принять вот этот тезис о том, что человек есть грезящее существо, то вот я бы скорее бы говорил о том, что даже истина, истина является таким странным путешествием, которое имеет дело заблуждениями, оправданными, которые практически могут быть оправданы. Да? Вот, и с этим мы и живем.
Ну, может быть, вся история человечества — это опыт ошибок в каком-то смысле. На греческом языке ошибка — это хамартия, а христианская культура перевела это как грех. То есть грех, вообще говоря, хамартия — это ошибка. Когда человек грешит, он ошибается в религиозном смысле. Он делает неправильный выбор. Иногда он делает это сознательно, но делает потому, что он вот такой аффективный, да? То есть он привязан к объекту своего вожделения. И вот вся история человечества — это попытка преодолевать вот эти ошибки, да?
Вот я думаю, что ошибки не делают только лишь в одном состоянии, или в нескольких состояниях. Например, вот их не делают, на мой взгляд, в том, что называется «дом для дураков». Ну, я имею в виду вот там в Кащенко, где если я говорю, что я Наполеон, то я Наполеон. Вот. А не играю роль, а не выдумываю. И, понимаете, и там вот чем отличается такого рода заведение? Тем, что там условием коммуникации не является ложь. Вот в нормальном нашем общежитии, в социальном, вот эта способность привирать или вот ложь скорее может быть условием коммуникации между людьми.
Давайте будем все-таки бороться с ложью в нашей жизни, но помнить про то, что человек – ошибающееся существо. У нас сегодня в гостях был Федор Геренок, профессор философского факультета МГУ, заведующий кафедрой философской антропологии. Спасибо, давайте пофилософствуем.